Итак, друзья, у нас сегодня 20 декабря 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции по йоге-триаде. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская. Что? Автозаводская, правильно. Повторяют, поправляют меня, то я все Новослободская, автозаводская. Значит, и вся архивная информация на наших сайтах yogatriada.ru, yogatriada.narod.ru. Предполагается, что каждый из вас изучает йогу самостоятельно на сайте курс.openyoga.ru, значит, чтобы более углубленно понимать эти сложные вопросы, связанные с взаимоотношением мужчины и женщины с позиции йоги. У нас осталась масса вопросов, на которые мы не успели дать ответ на предыдущем занятии. Но если у кого-то есть из зала вопрос, давайте я отвечу. Замечательно, тогда мы читаем. Я попрошу прочитать.
Есть ли какой-то выход у тех семейных пар, которые достаточно сыты друг другом, но не имеют доступа к практикам триады? Какой выход, чтобы улучшить ситуацию по сохранению энергии и продолжению рода?
Ага, ага. Значит, выход, да? Выход для семейных пар, которые достаточно давно друг с другом прожили и, как вам сказать, уже немножко наелись друг другом. Нет того былого адреналина, нет тех былых чувств, которые были, может быть, в самом начале совместной жизни. И что при этом, так сказать, делать? Сложный вопрос. Все зависит, конечно же, от огромного числа самого разного рода факторов. Действительно, давайте несколько слов скажем с позиции, в общем-то, теории триады, да и фактически с позиции жизни каждого человека. Происходит примерно следующая вещь, что когда мы знакомимся и влюбляемся в друг друга, а потом женимся, существует как бы некий такой ореол привлекательности, который в дальнейшем разрушается. Это очень сложное явление, трудно объяснимое. С позиции аксиоматики йоги происходит примерно следующая вещь, что заключающаяся в том, что когда вы первый раз встречаетесь и влюбляетесь друг в друга, то как бы происходит следующая вещь. Вам открывается окно в сторону высшего «я», того человека, в кого вы влюбляетесь. То есть, грубо говоря, возникает какая-то майя между вами, которая отчасти нейтрализует другую майю, которая скрывает высшее «я» человека. И когда две эти майи накладываются друг на друга, как бы происходит канал или окно или туннель, через которое светит во всем своем великолепии высшее «я» человека, и как следствие мы влюбляемся, либо начинаем любить другого человека, либо испытывать к нему интерес и влечение. То есть в любом случае этот человек притягивает нас к себе. В дальнейшем же идет очень интересное такое явление, когда вот эта вот нейтрализующая майя начинает медленно испаряться или куда-то деваться. И вот эта нейтрализующая майя исчезает, а остается постоянная майя. И вот мы уже не видим этого канала в сторону высшего «я» человека, в которого были влюблены. А видим всего лишь оболочку из майи, за которой все-таки скрывается этот человек. И вот начиная с этого момента начинает наблюдаться охлаждение друг к другу, которое проявляется на самых-самых разных уровнях, вплоть до уровня такого, знаете, сексуального безразличия или сексуальной индифферентности. Когда, допустим, своя собственная жена или свой собственный муж перестает в сексуальном плане нас возбуждать, а ничем не отличающаяся другая, скажем, женщина или мужчина, наоборот, интересный, захватывающий и вызывает всяческий трепет. По сути дела, это такой самый типичный сценарий, который есть у нас на планете Земля. Вопрос в том, собственно говоря, как продержится эта промежуточная майя, как долго та промежуточная нейтрализующая майя, которая вот каким-то чудесным образом возникает и когда мы влюбляемся. Считается, что эта промежуточная майя – это своего рода как подарок с высших сфер, как те импульсы, которые подбадривают нас и поддерживают, напоминая об истинном смысле бытия на Земле. И считается, что в тот момент, когда эти импульсы исчезнут, мы полностью перестанем интересоваться друг другом, ну и как следствие, как по меньшей мере род людской вымрет, так как нет никакого не будет влечения к противоположному полу. Собственно говоря, по этой причине считается, что любое проявление интереса между мужчиной и женщиной в некотором смысле сакральное, и если оно есть, то ситуация еще не совсем плохая. Самое плохое, друзья, когда нет никакого влечения ни к чему. Когда мы, собственно говоря, скатываемся в эволюционном плане на много-много, так сказать, уровней назад. Знаете, один дуб вряд ли испытывает какие-то там возвышенные чувства к другому дубу, один камень к другому и так далее и тому подобное. Хотя кто его знает, может быть там как-то все спрятано. Во всяком случае, есть же какое-то там взаимодействие, и новые дубки от этого рождаются. Но, понимаете, здесь в чем дело? Здесь вопрос чисто технический, и вот рано или поздно создается такое впечатление, что, ну, как когда долго влюбленные, бывшие влюбленные пары живут в семье, чувства угасают, 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 и потом наступает такой момент, как если бы жили совершенно два посторонних человека в каком-то смысле. Ну, в каком смысле? Ну, в том, что у одного человека какая-то одна кармическая предыстория, какая-то своя майя, скрывающая его высшее я, у другого другая. И более того, чем больше мы друг о друга начинаем узнавать, тем быстрее испаряется та нейтрализующая майя, которая возникает, значит, вот, когда мы влюблялись или испытывали какие-то чувства интереса. Собственно говоря, в этом отношении, знаете, такая очень интересная есть вещь, что знания, с одной стороны, разрушают майю. Но, знаете, это приобретение этих знаний иногда приводит к тому, что мы разрушаем майю влюбленности. Точнее, ту майю, которая обеспечивает возникновение влюбленности. Поэтому говорится, что мы не можем генерировать влюбленность, то есть мы не можем сделать условия, чтобы влюбленность возникла. Влюбленность возникает только лишь в одном случае, если мы напрямую постигаем высшее я другого человека или видим через другого человека окно в абсолют. Но кто из вас может похвастаться тем, что он может генерировать высшее я другого? Или кто из вас может похвастаться, что он сможет генерировать абсолют? Никто. Значит, соответственно, здесь совершенно логический вывод, что и влюбленность вы не можете генерировать никаким образом. Но вопрос был из практической области. Еще раз его давайте мы.
Есть ли какой-то выход у семейных пар, которые достаточно сыты друг другом, но не имеют доступа к практикам триады? Какой выход, чтобы улучшить ситуацию по сохранению энергии продолжения рода?
Значит, ну, вот здесь как бы два вопроса. Первый – улучшить ситуацию. Второе – для энергии сохранения, продолжения рода. Это, собственно, два разных совершенно вопроса. Потому что улучшить отношения или вернуть как бы былой интерес к тому человеку, с которым ты был, достаточно тяжело в том плане, что очень-очень много надо работать друг над другом. К сожалению, не все к этому готовы. Самое такое неприятное, что многие думают просто не работать над человеком, с которым они уже, а просто найти себе нового, с которым еще есть новизна чувств. Это тупик, друзья, это тупиковая ситуация. Ну, как мне видится, эта ситуация следующая. Это в первую очередь изучать теорию йоги вообще. Второй шаг – изучать теорию йоги триады в частности. Почему? Потому что даже если вы и будете жить вместе друг с другом и как бы немножко даже где-то в некотором смысле мучиться друг от друга, то любое мучение гораздо легче переносится, когда ты понимаешь вообще природу этого мучения и понимаешь, почему оно возникло и что надо делать, чтобы его, ну, как бы преодолеть. В йоге влюбленности говорится о том, что это так называемая вторая стадия йоги влюбленности, когда мы должны перетирать взаимно друг от друга, в взаимной жизни друг с другом, карму негативную друг друга, чтобы, как мы говорили на предыдущей лекции, муж стал для жены тем фактором, который вытаскивает ее из, значит, скотства, а жена тем фактором, который вытаскивает мужа из скотства. В йоге-триаде, как мы уже об этом многократно говорили, которую практикуют достаточно такие смелые йоги-йогини, были самые разные практики, в том числе и с привлечением еще дополнительных партнеров и партнерш. Поэтому иногда в некоторых таких поучениях, некоторых текстах давалась такая как бы таблетка, да, что если муж может найти своей жене достаточное количество партнеров, с которыми бы она отработала определенные практики, а жена может найти определенное количество партнерш мужу, с которым он также может сделать определенные практики, то как бы колесо устройства мира провернется. Все необходимые аспекты, которые, ну, мужчина или женщина не могут получить друг от друга, будут набраны за счет партнеров или партнерш. И тогда вновь, как утверждает эта теория, будут предпосылки, чтобы опять влюбиться друг в друга, но уже, друзья, на совершенно качественно новом уровне. То есть, или так, образно говоря, схема такая. Сперва вспышка, влюбленность, затем совместная жизнь. Затем, знаете, мы начинаем больше друг о друга узнавать. Начинают таять ореол загадочности, привлекательности. Мы все больше и больше начинаем в другом человеке видеть человека. Значит, начинают охлаждаться наши к нему чувства. И ментальные, и духовные, и сексуальные. Потом мы выходим на нулевой ровный уровень. И если, как если бы мы были вообще два случайных человека, которых, знаете, как в очереди случайно жизнь сдавила друг с другом. И вот этот на самом деле момент истины. Если начиная с этого момента вы в совместной жизни пойдете по пути помощи друг другу и доверия друг другу, то вы на какой-то момент превратитесь, ну, как если бы вы были, там, не знаю, близкие родственники, там, брат и сестра. Как бы вы прекрасно знали бы другого человека, вы бы где-то не стеснялись его, не скрывали свои как сильные, так и слабые стороны, и внутри где-то вы бы разжались, стали бы естественны со своим мужем или со своей женой. И вот если это состояние доверия и естественности наступает, то есть когда вам не приходится что-то скрывать от своего мужа, скажем, или от своей жены, вы понимаете прекрасно, что он такой же, как и вы, он все поймет, он поможет вам, вы можете на него всегда положиться, что он не бросит вас, там, значит, одну, там, с детьми, или она не уйдет к другому, то это вот уровень такого глубочайшего доверия. И это так называемая вторая стадия йоги влюбленности, когда каждый день, прожитый вместе, на самом деле очень-очень ценный. Хотя нет такого всплеска, знаете, безумного там влюбленности, которая была до этого. Но и опять же, если мы говорим про йогов и йогинь-триады, то степень доверия была настолько сильная, что женщины помогали находить, ну, своих подруг, партнерш для практики, в том числе и сексуальных практик, для своего мужа, чтобы как бы пробудить опять этот сексуальный интерес. Точно так же и симметрично в отношении, значит, мужчины. И вот самое интересное, что чем больше этих практик практиковалось, но надо сказать, практики по очень четкому сценарию, то есть это достаточно четкие упражнения, что надо делать, как надо делать и когда надо делать, то как бы совместная жизнь, она, ну, становилась, ну, во всяком случае, терпимой друг с другом и очень творческой, очень такая очень серьезная помощь. Что же касается в этот момент личных таких каких-то практик друг с другом, скажем, то вот в этот момент, конечно же, самое время практиковать многие практики, скажем, сексуальной йоги. Потому что даже если нет такого уж совсем безумного стремления и безумного секса, есть более спокойный секс, осмысленный и осознанный, которым можно заниматься, превращая его в медитацию. Когда женщина прекрасно знает, что мужчина знает, что она хочет, и наоборот. И, значит, вот таким образом, если же вы занимаетесь сексом без потерь, то интерес друг к другу все равно остается сексуальным, хотя бы по той простой причине, что вы мужчина, а она женщина. Еще раз, он не такой, может быть, яркий, как с партнершей или с партнером, с которыми там еще присутствует майя влечения. Но он спокойный и, как вам сказать, такая площадка для осмысления себя, для осмысления вообще своих внутренних структур. Опять же, я подчеркиваю, если только это идет секс без потерь. Если секс с потерями, то это сделать тяжелее, потому что тогда охлаждение вообще может наступать очень сильное, вплоть до сексуального нежелания друг на друга, там, друг с другом общаться. Поэтому, собственно говоря, почему нужно практическое целомудрие вот в эти моменты, чтобы удержать ситуацию. А потом наступают очень большие чудеса. По мере того, как жена практикует, значит, с другими партнерами, муж вдруг начинает на свою жену смотреть совсем другими глазами, как если бы это была совершенно незнакомая ему женщина. Вот это об этом пишется там, значит, в некоторых поучениях, но это теоретически, еще раз обосновывается, возвращается интерес и желание. Точно так же и жена начинает вдруг по-другому смотреть на своего мужа. И вот в теоретическом плане это, пожалуй, единственное возможное лекарство для полноценного, как полноценной реабилитации. Но это лекарство без каких-либо гарантий. Гарантий никто никогда не даст. Потому что, понимаете, замахнуться на то, что опять вернется такая безумная влюбленность, которая как в подарочном варианте, это значит, надо ждать подарок второй раз. А кто может гарантировать, что он придет? Или наоборот, если же вы хотите, чтобы эта влюбленность между вами пришла как бы как третья стадия йоги влюбленности, то есть как уже заслуженная влюбленность, то надо очень долго и серьезно над собой работать. Никто же не знает, какие у вас кармические наслоения, сколько их надо перетирать. А вот при этом охлаждении, знаете... Еще раз говорю, вот вы будете думать, что вы, как если бы это был с вами чужой человек. Это вот очень страшно бывает даже для осознания людей. Поэтому, так сказать, в триаде и говорится, что выбирая себе мужа или жену, в первую очередь выбирай себе партнера по аскетизму. И выбирай мать или отца своих детей. Потому что действительно может настать такой момент, когда... Твой муж, там, любимый, в которого там, ты была влюблена, от которого там, детей рожала, вдруг стал, ну, как-то, знаете, вот действительно, как посторонний человек. И надо какие-то, знаете, внутренние критерии ну, какой-то культурности, что ли, взаимообщения. Поэтому и опять же, прежде чем там выйти замуж или жениться, если у вас сейчас есть какие-то чувства. А вот вы представьте, что вы будете жить совершенно незнакомым, непонятным человеком со своими привычками, со своими сильными или слабыми сторонами. И будете в состоянии вы его терпеть или нет? Вот знаете, вот как коллега на работе. Ни холодно, ни жарко, нейтраль. И это обязательно составляющая часть второй стадии йоги влюбленности. Но, к сожалению, никто не любит проходить. Вот. Поэтому, что можно посоветовать, если вы уже, что называется, в замужестве или там... Конечно, бывают разные ситуации, иногда люди действительно расходятся, но вы помните, что это самое неблагоприятное развитие событий, которое только может быть, как утверждает триада. Триада за крепкую семью, и надо делать все возможное, чтобы в первую очередь постараться удержать то, что есть. Прежде чем менять, значит, одного там партнера на другого. Вот. А уж если во всяком случае меняете, то всегда, чтобы человек никогда не оставался один, ищите замену своему бывшему мужу или жене. Но это друзья, это очень плохой вариант. Я просто озвучиваю его только лишь для того, чтобы те из вас, кто прошел развод, знали, что, ну, к сожалению, да, мир сложен, бывает и такое. Но если есть возможность хоть малейшая сохранить семью, надо сделать, во всяком случае, от себя все зависящее. Вот. Что же касается второй части этого вопроса, как сохранить энергию продолжения рода, да очень просто. Во-первых, рожать детей. Во-вторых, заниматься упражнениями, сексуальными упражнениями, секса без потерь, как для мужчины, так и для женщин. И вообще, на самом деле, друзья, вот как показывает более такая, знаете, ну, даже не то чтобы опрос, вот такой взгляд со стороны на те пары, которые... Вот, которые называются устойчивые. Мне иногда кажется, что только они по-настоящему понимают, что такое семейное счастье. Спокойное семейное счастье. То есть такая абсолютная опора для своего духовного развития. То есть, когда да, нет остроты чувств, да, нет остроты влечения друг к другу, но... Есть уважение, терпимость, есть возможность помогать друг другу, есть помощь, есть всегда плечо, на которое ты можешь опереться, есть человек, который тебя понимает во всех твоих проявлениях, в том числе и в сексуальном, и который не против, даже если у тебя какие-то сексуальные практики с другими, кажется, лицами противоположного пола, какая должна быть степень внутреннего доверия? Очень высокая. И вот если вот этот вот фундамент, знаете, такое вот что-то возникает между мужчиной и женщиной, что называется судьба. Все уже, это неразрывная вещь. То, как ни странно, если потом вы достигли такого состояния и уже друг с другом начинаете практиковать сексуальные практики, то вы более глубже помогаете, скажем, своей жене прочувствовать себя или мужчине прочувствовать себя. И, как бы, знаете, вы как прошу прощения за такое сравнение, домкрат. Знаете, такой домкрат устройства. Там, ну, по-разному сделано, но в частности один такой домкрат, и ручкой долго-долго что-то там, значит, это самое, двигаешь, а подъемный механизм потихонечку-потихонечку поднимается. Но если этот механизм подставить под самую тяжелую проблему, то он поднимет самую тяжелую проблему. Или, как знаете, в средние века домкратом пользовались для того, чтобы проломить вражеские стены или ворота. Подходит армия, ворота закрыты. Сумел подсунуть под ворота домкрат, все, ворот нет. Потихонечку, невидимо, а он себе со страшным треском, значит, все. Вот точно так же и жизнь, когда вот нет такой остроты. Так и цените это, друзья. Это другое, это с другой стороны, это тихое счастье такое с другой стороны, которое будет предвестником того, что когда потом действительно закрутит вас в взаимном экстазе, то это будет уже не подарочный вариант, знаете, не рекламная акция, уже более серьезно. Следующий вопрос.
Там есть дополнение к этому
вопросу? Да, если дополнение, да. Только громче, что-то меня Марк ругать будет, что ничего не слышно.
Какой выход у этой пары, так как они не имеют доступа к практикам триады, чтобы хоть как-то уменьшить голод в других аспектах?
Значит, какой выход? Выход только лишь один. Искать последователей триады, вращаться в их среде, хотя бы рядышком присутствовать, набираться правильных установок, правильных мыслей, правильных аспектов энергии. И поэтому самый тонкий голод вот, от нереализованности, который идет на уровне причинного тела, он иногда снимается хотя бы от одной мысли, что ты не один такой, что вокруг люди, которые тебя понимают. А как уже там пойдет дальше, найдешь ли ты себе там, значит, более таких близких единомышленников, чтобы уже практические какие-то упражнения практиковать или нет, это, как вы понимаете, дело интимное. Это дело не такое, что, знаете, по заказу, как, знаете, секс по телефону, позвонил и все, значит, тебе все уже принесли. Значит, эти сам, все пришли, там все сделали. Это вещи, которые должны, знаете, как судьба, сложиться. Сложиться должны, но сложится только лишь в одном случае, если вы делаете от себя какие-то усилия. Потому что в основном, вот я вспоминаю, ну вот еще несколько лет назад, это всегда одна и та же была тема. Нытье как плохо, а начинаешь спрашивать, а хоть палец о палец ударил, чтобы, ну ты знаешь, что хотя бы в принципе есть такие знания, да? Ну, я понимаю, там, в старые добрые советские времена там не особо было до триады. Да, ну, даже вот в эти наши переходные моменты. Все сидели и ждали, что оно само все сложится, что сами все кто-то придет и решит их жизненную ситуацию. Но вы должны понимать, что это способ жизни, это ваш шаг навстречу Вселенной, что никто вас насильно никуда втягивать не будет. Вы должны в этом отношении проявить свою, так сказать, свой шаг. Открыться, значит, доверять Вселенной в каком-то смысле, искать единомышленников. Поэтому я бы рекомендовал вот очень-очень сильно это общение с единомышленниками. Раньше, когда еще в доинтернетную эпоху, это было все гораздо, друзья, как тяжелее. Там 2-3-4 раза в лучшем случае в год где-то какие-то тусовки собирались, где можно было бы пообщаться с себе подобными. Не то, что там какие-то, знаете, практики, нет, просто эти темы обсуждались. И то, пока там доберешься до этой тусовки, это было вообще безумно. Дорого, долго. Но, правда, конечно, очень сильно, никто не будет отрицать. Сейчас-то с веком интернета. Нам, понимаете, сам Абсолют дал такие технологические возможности, которые мы обязаны использовать. Поэтому я призываю искать себе подобных, общаться, обсуждать там, и так далее. Что касается вашей, вот здесь вот этой самой площадки, я рекомендую вам делать уже следующий шаг. Технически, вот я просто примерно представляю, что можно сделать. Но понимаете, какая вот новизна? А я не знаю, как вот в полном объеме применить интернет-технологии. Нет у меня опыта, да и никогда не было интернет-технологий в распространении триады. Хотя, как я сейчас понимаю, интернет-технологии в тысячи, в десятки тысяч раз убыстрит процесс. То, что, на что раньше тратились годы, сейчас можно там в неделе делать. Почему? Потому что за счет общения, то есть даже раньше письмо, пока ты напишешь, месяц туда идет, месяц тебе ответ. А сейчас чирик-чирик, вечером написал, утром уже у тебя ответ. Поэтому, знаете, здесь как бы с этой стороны, здесь надо как бы вот продумать, как бы сделать такую, вот как сейчас эти модные все эти течения, социальные сети там и прочее, но только не превращать в эту пошлость, как в этих всех социальных сетях. Потому что они все коммерческие, друзья. Вы думаете, что там, альтруисты, что ли, сидят? Это сейчас они такие добренькие, всех призывают в эти, в свои эти подписчики. А потом в час X, в день D вас заставят заплатить за этот праздник. Так что, а вы уже подсядете, вы уже не сможете вырваться из этого. Поэтому делать какие-то аналоги социальных сетей, вплетаться куда-то, это вы знаете, что, ну, как бы там, во-первых, это может прикрыться в любой момент, да, мы же не знаем, что-то. А во-вторых, там всегда обязательно какие-нибудь уши хитрые будут выглядывать из-за этого, чтобы вам впарить какой-нибудь товар там или еще что-нибудь. Вот, поэтому надо вот нащупывать. Здесь каждый шаг очень интересный, очень творческий. Но я не особо видел, даже смотрю, чтобы на вашей площадке кто-то там рвался в бой. Точнее, ситуация одна и та же. Как вот мы начинали лекции, все ура, ура, завтрашнего дня новая жизнь. Значит, я говорю, не-не, ребята, вот сейчас будут лекции потихонечку, полигонечку. Предупреждал вас, что доброй половины не останется. Ну и где же эта добрая половина? Действительно не осталось ее. Причем, знаете, самое меня, конечно же, особенно умиляло, что те, кто, когда мы начинали читать эти лекции, кричал, что все, он адепт, значит, триады, знаете, Вася, Ваня, я ваша навеки. А сейчас где? Выяснили, да нет, не до триады. Потом другой еще есть опасность, ну такая вот опасность. Триаду-то надо, вот почему говорю мне, вот устойчивые пары семейные. Потому что люди одинокие, девушки одинокие. Многим девушкам одиноким кажется, что им нужна триада. А после того, как они получат мужика, в них проснется страх его потерять. И они самые первые прикроют эту триаду. Это же уже пройденный этап, мы уже это все знаем, видели. Точно так же и мужики, но мужики в меньшей степени, все-таки природа немножко по-другому работает. Вот, поэтому, знаете, здесь это очень сложный такой момент. Поэтому, если вы устойчивая пара, интересуетесь триадой, знайте, у вас больше шансов туда попасть, чем вы одиноки. Но опять же, а что делать одиноким людям? Очень прекрасно понимать, что надо искать единомышленников, составлять устойчивые пары, как рекомендует родовая йога, жениться, выходить замуж, заводить детей, но помнить, что обязательно будет искус, что все, уже маленькое семейное гнездышко есть, особенно, знаете, когда новизна отношений, все, не нужна уже никакая триада, нам, значит, не нужны нам никакие таити, нас и здесь неплохо кормят. Вот. И много неочевидных трудностей, но в любом случае, понимаете, как бы надо делать шаги. Надо делать шаги. Да, там иногда плохо, тяжело. Стиснул зубы, терпеть. Дальше, какие там у нас вопросы? Сюда, чтобы все было видно и слышно.
Я несколько лет замужем. Муж во всем помогает по хозяйству с детьми. Единственная проблема, мы очень редко занимаемся сексом. Он говорит, что из-за работы домашних забот на это просто не остается сил. Но тем не менее, он регулярно просит меня удовлетворять его посредством оральной стимуляции. О сексе без потерь при этом слышать ничего не желает, о других партнерах тем более. Порой я чувствую, что меня просто используют. Вы говорили на своих лекциях, что жена не может отказывать мужу в сексе. А как быть с таким поведением мужчины?
Ага, спасибо. Значит, ну, из вопроса сразу же вырисовывается ситуация. Сразу видна ситуация, что женщина не удовлетворена, а мужчину, по всей видимости, все устраивает. А женщина интересуется триадой, мужчина не интересуется триадой. Значит, если это устойчивая семейная пара с детьми, то, безусловно, как бы это, ну, очень сложная задача, потому что семья священна, свободная воля мужа абсолютно священная. Если он не желает слышать ни про какую триаду, ни про какой секс без потерь, то кто ему может это навязать? Никто не имеет права. Он свободное существо. Он может прожить жизнь так, как желает. Значит, и, собственно говоря, здесь, ну, как говорится, мало чем можно, знаете, какие-то такие средства внушения, устрашения там применять. Это уже будет насилие. Поэтому эта ситуация сложна. В том плане, что, ну, что вы можете сделать с мужем, который вот хочет секс именно так? Имеет право? Имеет. Вы же за него замуж выходили, вы. Он вам нравился? Нравился. Значит, должен нравиться и сейчас. Другой разговор. Как выходить из этой ситуации, друзья? То есть, ну, здесь, как вы понимаете, да, вот что мне вот, ну, а что я могу ответить? Я же не могу сказать, все, бросайте этого мужика, он вам не подходит, ищите себе триадчика какого-нибудь. Нет, вы понимаете, это противоречит самой концепции родовой йоги и йоги триады. Поэтому таких, как говорится, советов и поощрений я дать не могу. Я не могу также сказать, что надо там как-то заломить ему руки и сказать, что кормить не буду, пока, значит, меня не удовлетворишь, как я хочу. Вот. Это тоже такой, знаете, ну, вариант насилия, насилия над человеком. Тот факт, что вот такая ситуация косвенно как раз и говорит о том, что вот эта вот первоначальная новизна ушла, и как бы нету побуждающего такого ореола от жены, а у жены от мужа. Мы на прошлой лекции достаточно сложную тему обсуждали, систему, тему стимулов. Мы обсуждали то, что на какой-то стадии только лишь женщина может стать стимулом для дальнейшего духовного продвижения для мужчины и симметрично наоборот. И вот здесь как раз мы видим, что как только теряется, ну такое, знаете, отношение к своему мужу или как к жене, как к тайне, как к чему, не как к тайне, а как к чему-то, как окну в абсолют, да, не как к тайне, а как окну в абсолют, то как-то уже не хочется напрягаться. И не хочется там делать какие-то там телодвижения, зачем. Хочется получить какие-то яркие, острые ощущения от секса, но при этом и двигаться не хочется. Действительно, иногда в современной жизни заставляет того же мужика так напрягаться эмоционально, там, у него, может быть, там все мысли на работе, и эта работа то ли там хорошо пойдет, то ли плохо, эти все стрессы, переживания, а его еще заставляют, значит, еще какие-то там, там, прошу прощения, цветы дарить и устраивать романтические, значит, ужины при свечах, а потом, потом долгие какие-то такие, знаете, прелюдии перед сексом, а потом долгий секс, а потом еще заявляют, что он и не должен получить то, что он хочет получить. Понимаете, это накладывается две вещи, собственно. Ну, знаете, это как, тоже, ну, как вот человек, который, ну, для него это говорит, ну, вот пойди там, вот там мешок с вагоном, мешки в вагоне, разгрузи мешок, а еще это сделай, это, а мы тебе и не заплатим. И действительно это так воспринимается. Почему? Потому что, ну, как бы, понимаете, мужчина может прийти к сексу без потерь не раньше, чем он начинает чувствовать, что более высшее наслаждение он теряет, когда занимается сексом с потерями. Собственно говоря, это в некотором смысле, ну, сочетание множества факторов. То есть, ну, грубо говоря, мужчина должен наесться сексом с потерями, понять, что что-то очень тонкое, неуловимое исчезает. То есть что-то он недополучает от секса. Что-то тонкое и неуловимое. Что формально вроде есть, вроде как сделал, попустило, а вот что-то улетучилось. Безусловно, ощущение от того, что что-то улетучилось или потеряно, оно приходит, ну, действительно, по мере того, как какой-то опыт есть. Если же вы начнете заставлять своих мужчин, чтобы все, с завтрашнего дня практиковал секс без потери, не может мой. Иногда женщины любят вот так вот заставлять мужиков, знаете, вот там переходить на вегетарианство там или там заниматься какой-нибудь там гимнастикой, той же йогой, или вставать по утрам, там, или как-то, ну, знаете, вот такой, знаете, это, помните, мультик был там, как это, железные нервы, что-то, здоровые почки, как это, гимнастика, йога, трусца, и так что-то там без задержки, и так без конца до конца. Вот, да. Мультик был хороший, по-моему, «Синяя борода» назывался, я не помню, найдите его. Хорошая песня, по-моему, Боярский ее поет, хорошая. Там. Йоговская, да. И так, и, знаете, и хороший, да, и самый хороший конец. И так без конца до конца. Вот, иногда женщины любят, знаете, взяться за своего мужика, как они это называют. Ничего хорошего никогда из этого не происходит, вы понимаете, да, йога это и та же триада. Слушайте, что тут я... Это система свободы, друзья. Ну, хочется ему так. Ну, пусть будет так, как он хочет. Ну, сделайте. Сделайте так, как он хочет. Что же касается другого факта, что вот он вас не удовлетворяет. Вот тут надо как-нибудь намекнуть попрозрачнее. Надо, ну, я понимаю, что все же стесняются об этом говорить. Самая большая проблема, что живя даже в семье, и как нам на очень таком глубинном уровне, мы не до конца откровенны со своими, так сказать, вторыми половинами. И, знаете, иногда проходит очень-очень много лет, когда такие вот, как говорится, интимные подробности начинают всплывать, что чего кто хотел. Поэтому в этом отношении, конечно же, лучше идти в сторону доверия, уважения. Ну вот он хочет прожить жизнь так, как он хочет, пускай и живет, да, то есть так, как он хочет. Не надо насилия. Но с другой стороны, ну, вы имеете право проинформировать, что бы вы хотели в сексе. То есть, и какому потом бы договор, да, вот сделаешь там 2000 движений. Получишь. Не, не получишь. Ну-ка, нет, не надо. Это опять будет выкручивание. Не знаю, друзья, что делать. Не знаю. Ситуация тяжелая, что человек не в триаде. Если бы человек был в триаде, и у него были бы там какие-то технические сложности, или что-то он там недопонимал, или еще что-то, это проще. А если не в триаде, ну как вы заставите человека? Ну, в любом случае, муж священен. Он может там, не знаю, полгода может пройти, он поменяет свой взгляд. Все, в этом мире все меняется. Посмотрит на вас, какая вы хорошая, и сам станет хорошим. А другого пути нет. Будете выкручивать руки, наоборот, займет круговую оборону, не пустит. Следующий вопрос. Да.
В школьном и подростковом возрасте у детей часто вспыхивает влюбленность и влечение к противоположному полу. Могут ли родители, передавая основные положения йоги, помочь своим детям заложить семена нужных тенденций? Если да, то с какого возраста это может быть уместно?
Так, не совсем понял, что имеется в виду. Как-то замысловато написан вопрос. Еще раз давайте его прочитаем.
В школьном и подростковом возрасте у детей часто вспыхивает
влюбленность. Да.
Да, влечение.
Да. Понятно. Следующее.
Если родители уже, например, получили какие-то знания, триады...
Хоть что-то знают, да.
Могут ли они передавать основные положения этой йоги, чтобы помочь своим детям правильно использовать?
Конечно, могут. Почему нет? Другое дело, воспримут ли дети это? Вот это вот уже большой вопрос, да. Ага, и дальше что там еще?
Ну, с какого возраста это может быть уместно?
Ну, давайте по порядку тогда. Ага, спасибо. Я буду время от времени приглашать. Значит, друзья, что касается детей. Что касается детей, безусловно, какая ваша задача? Ваша задача, как вы помните, идеал родовой йоги – дружить со своими детьми. Если они видят ваше отношение к вопросам, связанным между взаимодействием мужчины и женщины, то они, безусловно, будут его копировать, даже если вы ничего говорить не будете. Но, безусловно, надо рассказывать детям следующие вещи. Самое первое, особенно когда вот начинается такой переходный возраст, там, после там, 11-12 лет, самое первое, о чем вы должны очень серьезно поговорить со своими детьми, друзья, это о наркотиках. Это, к сожалению, смех смехом, друзья, но мне вот, например, не смешно. Слишком, я наблюдал эту тему долго, слишком она печальна. А молодежь же такая вся, знаете, сейчас, сама себе сусама, и там глазом не успеешь шморгнуть, как там, то на вечеринке, то там еще где-нибудь начинается. Ну, начинается все относительно безопасно, ну как, относительно, очень опасно, начинается с легких форм, там, травку, потихонечку начинаю, значит, это употреблять. Потом вот эту дурь химическую, которая каждый год меняется, там новые кому-нибудь таблетки выпустят. Вот новый рецепт рождается, что возьми эту таблетку со стиральным порошком, размешай, и все, и будет тебе драйв. И это, как вы знаете, вот немножко оно идет, какая-то такая, знаете, как противопоставление. Вот мир взрослых, циничных обманщиков. Ну, действительно, вся наша жизнь, политика, у нас все врут снизу доверху. Человек начинает маленький чувствовать, что что-то концы с концами не сходятся. И такая моментальная оппозиция в подростковом возрасте. Мы и они. Они запрещают, значит, надо это пробовать, значит, надо это есть. И вот здесь надо очень серьезную, в самое, вот это самое страшное, чтобы не было никакой химии. Однажды Егиня одна мне такой пример рассказала, не сказала, я как-то разговор зашел. Она говорит, я, говорит, со своим детьми говорю так, что вот не надо там ничего, даже какие-то вещи объяснять, надо вырабатывать страх опасности. Вот есть ядовитая змея. Не надо давать определение, что вот это вот пятнистая не ядовитая, а это ядовитая. Но чтобы был рефлекс. Увидел змею, лучше уйди. Вот еще так же и здесь. Только, как только дурью какой-то запахло в том или ином виде, какой-нибудь там бодрящие какие-нибудь там эти зелья или более что-то тяжелое. Вот первая реакция отстраниться. Вот на подсознании просто вырабатывать. Это вот самое первое. Не пытаться пробовать, экспериментировать и так далее, и так далее. Но воспримут это дети от вас, если вы если не почувствуют правду в ваших словах, что вы, знаете, не нравоучительную беседу ведете с ними, значит, как они себя должны вести, а если почувствуют страх в вашем голосе. А страх реальный, потому что хоп-хлоп и нет человека. Почему я об этом говорю? Потому что есть такая тенденция, такой анекдот раньше был, мы, правда, рассказывали несколько про другое, про буддийского монаха, которому, значит, предложили выпить вина, переспать с женщиной, а у него был обед, значит, сексом не заниматься, и зарезать козла. И тот долго думал, что же наименьшее из зол. Решил выпить вина. Ну, в результате нажрался вина, зарезал козла и переспал с женщиной. Да? Вот. Поэтому здесь та же самая ситуация, да, что иногда вроде бы, да, тема наркотиков, она вроде как-то где-то в стороне, но это спусковой крючок, после которого уже все разговоры про секс, там, про влюбленность, там, про все остальное, они уже где-то остаются далеко на стороне. Вот. И вот с этого надо начинать. Второй, конечно же, момент, о котором вам обязательно надо поговорить, о контрацепции, как для мальчиков, так и для девочек. Это абсолютно важная вещь. Почему? Потому что, ну, незапланированная беременность, ну, это не самый хороший способ начать свою жизнь. Потому что дети, они не готовы жить там совместной жизни. Ну, они еще сами дети, а у них дети. Понятно, что им тяжелее будет жить там в семье, когда они еще сами фактически не наигрались в игрушки, а все. Поэтому вопросы контрацепции тоже очень-очень доходчиво, понятно, простым языком и, значит, недвусмысленно. Вот. Следующее, что вы должны как бы так донести до вот мысли, очень серьезную мысль, что, к сожалению, в обществе отношение к сексу как к чему-то грязному. Это будет в первую очередь, когда вот они, ваши дети, окажутся в подворотне, там, в каком-нибудь сомнительной компании, там будет отношение такое к сексу, как к чему-то такому грязно, похабно, маслянисто, клубнично, такому неприличному, но которое, знаете, все страстно желают получить. Так вот, отношение к сексу как к высочайшей духовной возможности. То есть, если через секс рождаются дети, если через секс рождается новая жизнь, что может быть еще более священно в этой вселенной? Вот. И, конечно же, молодежь сейчас такая, что они, конечно, могут там и сексом заняться еще там в детском возрасте, что, собственно говоря, сейчас все так понимаю, уже и начинают заниматься. То есть возраст, с которого начинается занятие сексом, он, безусловно, все ниже, ниже, ниже становится, что на самом деле не есть оптимально хорошо. То, что, знаете, вот, ну, как бы тонкие аспекты, они не на вкус не ухватываются. Поэтому ну тут уже понятно, но с другой стороны, опять же, вы не, знаете, такая вот степень насилия. Но есть, к какие-то, ну, как бы рекомендации, что если уж вы там занимаетесь сексом, то лучше это делать, ну, как бы, когда у вас есть какие-то высокие чувства, влюбленность, а не какой-то там интерес. Ну, здесь вот тяжело, знаете, это вот в каждом конкретном случае надо смотреть, потому что, знаете, тема секса очень острая. Начнете запрещать, так, знаете, вот запретный плод особенно сладок. Но в то же самое время, может быть, имеет смысл и предупредить, что вот будешь заниматься не с любимым человеком, придет ощущение потери. Оно у всех бывает. Особенно если ваши дети чувствительны, то достаточно быстро они начнут это понимать. Ну, то есть, вот такая, как бы, я, конечно, безусловно, еще много чего не сказал, чего надо было бы сказать детям, но вы должны понять вот эту вот тенденцию, вектор, сперва вот от прямых опасностей. Понимаете, вот наша цивилизация, она цивилизация лжи. Концы с концами эмоциональные не сходятся. Люди не добираются, потому что, ну, как бы эмоционально их обворовывают. Они ищут допинг. Рано или поздно допинг приходит в виде наркотиков. Наркотики, это, знаете, это не отдельная вещь, которая, знаете, вот случайно инопланетяне прилетели и кинули нам наркотик. Нет, это... Понимаете, это отклик на перекосы цивилизации. Вот как, кстати, сказать и заболевание гриппом. Как только вот стала степень урбанизации большая, как только всех сдавили в этих пробках, как только все подвергаются стрессам, иммунитет падает, понятно, мгновенно распространение. То есть это обратная сторона нашей цивилизации. Насколько оправдано или нет, мы говорить не можем, но это... Не должно быть. Не должно касаться ваших людей. Дальше идем. Следующий вопрос. Да ладно, с места, наверное, а то я гоняю туда и куда-сюда. А, слышно же.
Чтобы видно было просто человека. Ага. Лучше, чтобы на камеру и за ушиком был. Спай все время сидит.
Здесь слышно. Ага, дальше идем.
На одной лекции обсуждался вопрос про индивидуальную практику для женщины. Когда она самостоятельно, без помощи мужчины, приближается к оргазму и удаляется от него. Нужно ли делать такую практику, если женщина не умеет гарантированно получать оргазм от мужчины? Если надо, будет ли эта практика способствовать тому, что женщина научится быстрее получать гарантированно оргазм от мужчины?
Вот запомните этот вопрос, Вики, задайте его. Про женщин это лучше женщинам задавать.
Анна, последний.
Ну, озвучим.
Можете
чтобы...
ли заниматься сексом беременной женщине? Каким образом, с точки зрения триады, лучше всего это делать, если нельзя, как беременной женщине, сублимировать свое сексуальное желание? И если можно, стоит ли ей пытаться сохранить потенциал продолжения рода?
Вот здесь ответ, ну, более или менее такой очевидный, что... А почему нет? Почему нельзя женщине заниматься сексом, когда она беременна? Может быть, понимаете, в этот момент, когда женщина беременна, ей... Особенно, может быть, хочется почувствовать гнездо свое семейное, то есть мужа. То есть, что ребенок, который будет рождаться, он приходит в любящий его мир, и поэтому любая возможность, ну, как-то, чтобы был мама, папа, была какая-то гармония, наслаждение, радость и счастье, это только приветствуется. Другой разговор, какие-то медицинские... моменты, ну, действительно, там, может быть, состояние здоровья женщины бывает такое, что иногда медики не рекомендуют, скажем, так, в какие-то определенные моменты заниматься сексом. Но, опять же, не для всех. А вообще, вы знаете, как вам сказать, вот сейчас, когда, знаете, появились тесты для беременности, и там всякие УЗИ, это мы можем с легкостью сказать, там, женщина беременна или нет. А еще там несколько столетий назад, не говоря о тысячелетии, там единственным косвенным признаком, что женщина беременна, было только один признак, что у нее месячные прекратились. А она все это время могла вести совершенно обычный образ жизни, в том числе и занимаясь сексом. И, безусловно, природа предусмотрела эту возможность. То есть Друзья, мы ведь не самая первая модель человека, на которой, значит, там природа ставит эксперименты. Много-много уже поколений это все отработано. Поэтому ответ следующий, что если нет такого, знаете, что скажут медики? Медики разрешают, так вперед. Почему нет? Это же касается и таких моментов, как то оргазм женщины и, ну, так сказать, все связанное с темой сексом, с потерями или без потерь. Да о какой потере может быть, если женщина беременна? Друзья, все, нету потерь у женщины, которая беременна. Не может быть в принципе, потому что то, для чего это было придумано, на все 100% сработано. Поэтому как у нее там будет с оргазмами там, или с какими-то другими ее проявлениями, это уж как, значит, ей заблагорассудится. Друзья, вы понимаете, здесь беременность это... Как это более высшая епархия, это епархия родовой йоги. Вы помните, триада немеет, бледнеет, склоняется и отступает перед родовой йогой. Потому что в конце концов вы и влюбиться сможете только в одном случае, если вы появились на свет в человеческом теле. Понимаете, любая влюбленность, которая бредят все на свете, она возможна, если вы живой человек, если вас мама с папой родили. Поэтому мы на прошлой лекции касались этого вопроса. Если вы не переступаете границу родовой йоги, все вперед. Но а если родовая йога вошла в свои полные, что называется, права, то все, как говорится, более второстепенные моменты, как то секс без потерь, там, накапливание этого потенциала, они отходят гораздо-гораздо на какой-то, так сказать, задний план. Вот, поэтому доверять своему естеству, а если есть сомнения, то, безусловно, проконсультироваться с врачами, потому что, ну, как, я знаю случаи, когда там женщина там за несколько дней до родов, там чуть ли там, ну, действительно там остается немножко, да, уже там, конечно, ей не до секса, и то только по другой причине, что... Вот, и несколько дней, самое смешное, иногда после родов женщина уже может заниматься, в принципе, сексом. Более того, даже иногда в каких-то там медицинских трактатах, но это все вопросы к медикам, даже советуют ей заниматься. И почему? Потому что быстрее идет восстановление после родов, там связано с восстановлением матки там, и прочего, прочего. Но это еще раз, друзья, вопросы к медикам. То есть здесь триада отдает правление родовой йоге. Еще вопросы? В этом. А больше нету списка, потому что у нас там накопилось до этого много вопросов. Что там у нас еще есть?
Там есть очень длинный вопрос.
Ну, длинный так длинный, потому что у нас мало времени обычно отвечать на вопросы, мы обычно тему какую-нибудь.
Там история тоже еще.
Давайте историю.
А можно?
Конечно.
А
вот поближе, только подойдите поближе, а то меня Марк будет так ругать.
На прошлой лекции вы рассказывали о том, как должен мужчина себя вести, когда женщина чудит.
Да.
А про женщину не успели рассказать.
Да, не успел я рассказать про женщину в каком случае? Когда мужчина чудит? Так а я думаю, здесь разговаривать не о чем. Мужчина постоянно чудит. Собственно, вся жизнь женщины с мужчиной это постоянная ситуация, когда мужчина чудит. Так, сейчас давайте мы выслушаем историю, да.
Разница в возрасте и возможности отношений.
Да.
Здравствуйте, вот вопрос для меня очень серьезный. Вот моя ситуация.
Я подползу поближе, чтобы меня Марк не ругал. Ага.
Мне 27, ей 38. До этого почти ни с кем не встречался и не имел столь близких отношений. У меня раньше были несколько раз ситуации влюбленности, но без развития отношений. Сейчас отношения есть, но влюбленности нет. Скорее, как вы говорили, есть чувство родства. У нас есть что-то взаимодополняющее. Она меня очень любит. Со мной ей хорошо. Человек она позитивный и добрый, и по интересам есть совпадение. Я и она периодически занимаемся йогой, любим природу и море, и прочее. Она мне постоянно помогает во всем, но она выше меня по социальному статусу, то есть зарабатывает больше. Также у нее есть ребенок-подросток от первого брака. Меня смущает разница в возрасте и то, что она всегда проявляет больше инициативы, чем я, более самостоятельно, чем я. Влечения к ее внешности сильного нет, скорее есть наше внутреннее родство. Я не могу ее оставить, даже если захочу. так как она будет сильно страдать. Мне это будет тяжело вынести. Отношения длятся около года и постоянно углубляются. Самая большая кажущаяся преграда в разнице в возрасте и в том, что я до сих пор не знаю, кто я, а значит, не смогу точно определить, кто мне больше подходит, нужен. Тормозит ли развитие создания семьи? Возможен ли брак? Как мне поступить в данной ситуации?
Да, хорошенькая история, замечательненькая история, чудесненькая история. Ну, давайте по порядку начнем. Ну, во-первых, с разницы в возрасте. Вот разница в возрасте. То есть является ли, ну, так сказать, это какой-то непреодолимой преградой? Друзья, вот чтобы ответить на этот вопрос, надо рассматривать каждый конкретный случай. Я объясню почему. Разница в возрасте сама по себе может никакого влияния не иметь вообще в принципе. Вот я помню, когда я в детском саду был, и, допустим, в старшей группе меня кто-то был на год старше, субъективно это воспринималось как вообще там небожитель, который уже более опытный, бывалый, чем я на порядок. Опять же, та же ситуация в школе, когда там первоклашка смотрит там на второклашку, точно такая же ситуация. Но вот потом уже лет после 20 вот эта разница все меньше ощущается. А сейчас вот у меня друг есть один, Йох, ему 82. Значит, я его как-то заикнулся по имени-отчеству, он меня, прошу прощения, обматерил и сказал: «Называй меня Санек». Так и общаемся. Вот. И абсолютно нет, я его, безусловно, там спрашиваю там про войну, там еще те самые времена, он мне много чего рассказывает, интересно, но, знаете, он мне рассказывает так, как если бы я был, его друг, да, но никак, знаете, такой назидательно, что вот были в наше время, да, люди, не то что нынешнее племя. Нет, и поэтому оно как-то после какого-то возраста ни эмоционального нет эмоционального этого как бы различия. Что ни в одну сторону, что ни в другую сторону. Точно так же и я, ко мне подходят, кто угодно, да. Но у меня обратная ситуация. Я вот, допустим, ко мне и 15-летний там подросток подходит, а мне все равно с ним на равных. Сразу ментальность-то как раз устанавливается и на равных. То есть субъективное восприятие возраста, оно как бы когда ты начинаешь расти, уменьшается. Поэтому если вам за 20 там лет, а было сказано, что там 27 лет, а это уже вообще ближе к 30, можно сказать, то, честно сказать, я себе с трудом представляю, что там, знаете, какие-то там такие эмоциональные, что вот 27, вот я вспоминаю себя в 27 лет, вспоминаю там в 38 лет. И могу только сказать одно, как был балбесом, так и остался. То есть вот, точнее даже по-другому. Вот я когда-то у Эйнштейна еще, кстати, когда я маленький был, мне было лет 15, я читал про Эйнштейна, и Эйнштейн написал такую фразу, что вот его мировосприятие, и я не помню, как было дословно сказано, себя и мира как сложилось лет в 15-16, так и осталось на всю жизнь. А я тогда очень интересовался физикой, очень интересовался математикой, биографией таких выдающихся людей. Я запомнил, думаю, я буду наблюдать. Знаете, прав оказался Эйнштейн. Вот на самом деле, вот какое-то внутреннее отношение к миру, как было 16 лет, оно и осталось таким же, не поменялось абсолютно. Более того, иногда с ужасом вспоминаю, допустим, что уже мне пошел пятый десяток, друзья, это для меня, знаете... Ну, если бы мне сказали, что мне уже восьмой десяток пошел, это было бы примерно из той же серии. Я никак не могу поверить. Как? Мне уже за 40? Быть не может. Это какое-то недоразумение. Это происки. Да, происки чьи-то. Кто там часы перевел вперед, знаете, не на час, а на несколько лет. На... Такая диверсия. Это мировое закулисье. Вот. Поэтому, строго говоря, вот в таком плане разницы нет. Другой вопрос, друзья, который нельзя сбрасывать со счетов при разнице в возрасте, он как бы такой, знаете, ну как вам сказать, физиологический. Но опять же, при такой маленькой разнице, как 27 и 38, да, было сказано, это не так чувствуется. Вопрос восприятия секса. Конечно, когда вам 16 лет, ваша острота восприятия секса и желание, скажем, заниматься, она более острая и более такая, знаете, требующая, чем когда вам уже постарше. И, ну, опять же, во-первых, не факт, во-вторых, у разных людей по-разному. То есть здесь разницу, ну, опасность играет не разница в возрасте, а разница в сексуальном, в первую очередь, в сексуальном темпераменте. Потому что есть люди, которым надо секса мало, и они довольны. Если мужчина и женщина попадаются примерно одинакового сексуального темперамента, вне зависимости, какой у них разница, он ее старше, она его старше, на 10 лет, на 20 лет, на 30 лет, да хоть на сколько. Я, кстати, у этого своего йога 82 спрашиваю, говорю, ну как у тебя в сексуальном-то плане-то? Могешь? Ну, у него там, правда, вот такая немножко несчастная ситуация, у него жена умерла, вот, и он мне говорит, а я, говорит, собираюсь вторично, я говорю, нашел себе, ну, не стал говорить бабульку, да, чтобы не обижать, нашел себе подругу, говорю, да, говорит, есть на примете, мы с ней вместе ходим, значит, в один там йога-центр для пожилых, там, это бывшая школа, где они собираются, значит, вот там... Даму сердца нашел себе. Вот. Ну, я не лезу в личную жизнь, так, между прочим. Он мне, кстати, очень много сексуальных практик рассказал, скажу я вам. Хотя, в общем-то, знаете, такой больше йог ближе к шестидесятникам. То есть тогда секс не особо как-то обсуждался. Вот. Во всяком случае, когда-то он мне принес. Статейку принес, я взглянул, я упал. Просто упал. Перепечатка каких-то тантр. Это, знаете, это было, причем перепечатка, вот когда вот лихие 90-е были, тогда иной раз в каком-нибудь, знаете, вот бульварной прессе могут какую-нибудь там закрытую там тантру напечатать дословно. Еще там в 19 веке бы, наверное, всем головы бы порубили за обнародование, да? Да, так вот я к чему, что... Вот разница в сексуальном темпераменте может стать причиной серьезной. Когда мужику очень хочется, его прет, а женщине нет. Вот бывают такие моменты, очень тяжело. Или наоборот, женщине очень хочется, мужчине нет. Тоже бывают такие моменты. Значит, как эти моменты решаются? Решаются, ну, отчасти сглаживаются эти противоречия триадными методами секса без потерь, когда вот у вас все равно остается потенциал взаимного влечения, друг к другу, и когда нет, как вам сказать, ну, то есть даже если у тебя темперамент маленький, но ты за счет того, что правильно использовал энергию наслаждения, у тебя, ты всегда можешь подстроиться под более энергичного в сексуальном плане партнера. Вот. Ну, не говоря уж совсем про триаду, где там позволяются еще партнеры и партнерши, и это я, безусловно, сейчас в случае этого, в этом случае не хочу упоминать. Поэтому проблема скорее... в сексуальном темпераменте, чем в возрасте. Проблема действительно в взглядах на жизнь. Если они совпадают, взгляды на жизнь, ну, духовные, это хорошо. А если получится так, что муж в триаде, жена нет, вот тогда будут проблемы в семье. Или наоборот. Ну, то есть, если вы уже сейчас знаете, что вы хотите, четко знаете, и у вас есть возможность узнать, что же... желает ваша будущая потенциальная жена, то надо это сделать. Вы помните Следующий такой момент. Зачем вам жениться или выходить замуж? Нет никаких, друзья, поводов вам жениться или выходить замуж, таких хороших по-настоящему, кроме одного, иметь совместных детей. Если вы не собираетесь иметь совместных детей, потому что из этого истории не было понятно, так может и спешить не надо. Если же собираетесь иметь совместных детей, то спросите, видите ли вы в своей, так сказать, потенциальной жене или мужу отца своих детей. И, наконец, еще один такой момент. Это момент, готовы ли вы терпеть совместный аскетизм. То есть жить-то придется долго друг с другом, да? И увидеть человека, как если бы со стороны. Готовы ли, знаете, вы выстроить настолько нейтральные, уважительные стороны друг с другом, что бы ни произошло, как бы ни случилось... Ну, вы бы не страдали и не испытывали гнетущего чувства там неприятия или одиночества. Вот. Теперь это как бы, знаете, такое, такие, как говорится, такие поощрительные слова, да. Теперь ложка дегтя. Страшнейшая ложка дегтя. В этой истории прозвучала одна фраза, которая меня очень сильно насторожила. А именно страх, что если я уйду, ей будет плохо. Вот, друзья, строить свои взаимоотношения на страхе того, что вот как бы я пожертвую, значит, своей свободой или там своими какими-то взглядами на то, чтобы мы были вместе, это очень опасно. Да, такой человек, может быть, из-за страха, так сказать, как там было, я не знаю, как там дословно было сказано, Сереж?
Я не могу ее оставить, даже если захочу.
Вот, вот это меня очень-очень напрягло. Эта фраза немножко уже говорит о том, что ситуация запущена, что внутренние есть страдания серьезные. А, да-да, и что там в продолжении?
Так как она будет сильно страдать, мне это будет тяжело вынести.
Вот, поэтому, друзья, вы помните, на одной из наших лекций мы говорили, что лучше не вовлекайтесь в близкие отношения, чем вот доводить до такой стадии, когда вы вдруг чувствуете, что человек на вас подсел, никого вокруг не видит, и что если, не дай бог, вы там уйдете, то он будет страдать. То есть из этого, это как бы, знаете, с формальной точки зрения, это уже не просто взаимоотношения, это уже и есть брак. То есть можете считать, что вы уже муж и жена, потому что от вас кто-то зависит. Со всеми вытекающими последствиями. Ну, во-первых, вот если уже ситуация такая, что от вас кто-то зависит, вы должны помнить, что вы в ответе за тех, кого приручили. А если не желаете такой ответственности, то лучше ни с кем и не общайтесь. Или будьте готовы развязывать этот узел. Если вы чувствуете, что вы не можете быть с этой женщиной, то во всяком случае найдите себе замену. Помогите ей найти другого мужчину. Это, конечно, очень легко сказать, но очень тяжело сделать. Но вы понимаете, да, здесь, если мы говорим про такие более гуманистические моменты, то это должно быть соблюдено. Но вообще говоря, с другой стороны, выстраивать свои будущие супружеские отношения на страхе, что будет, если я ее брошу, и как ей будет плохо... Они всегда заканчивались очень плохо. У всех. По одной простой причине. Сейчас у вас есть силы, стиснув зубы, заведомо терпеть человека, с которым бы вы не хотели бы быть. Ну а потом начнутся проблемы. Потом начнутся еще какие-то вещи. И вас может прорвать. Вы можете сделать резкое там телодвижение. Поэтому вот эта, честно сказать, фраза меня очень напрягла. Очень легко завязать отношения, очень легко понадавать авансов всем, очень легко подсадить на себя человека. И очень потом тяжело развязаться с ним. Очень тяжело. Знаете, когда-то я мне говорили, что такая была... Ну ладно, потом эту практику расскажу. Дальше, что там у нас еще? Какой-то вопрос был, да, о время? Да, пожалуйста.
Можно пример привести?
Да. Поближе, погромче. Вот Марк будет точно ругаться.
Я боюсь Марка.
Просто достаточно много примеров, когда пары вместе, где мужчина гораздо старше женщины, и достаточно мало наоборот. Поэтому, мне кажется, вот интересная история. Была знакома с одной дамой. У нее был муж, дети, потом муж умер. И в возрасте, когда ей было 50 лет, она вышла замуж за мужчину, которому было 27 лет. Что самое удивительное, у них еще родилось четверо детей. То есть вот в 50 она еще родила четверых детей, и вот на тот момент, когда я ее знала, ей было 70, ему получается 47. В общем, они были вместе, у них там общее дело было, бизнес, и хорошая семья.
Замечательно. Вот, то есть, так сказать, из истории известны прецеденты, друзья, да? Но, хотя, знаете, друзья, всегда аккуратно относитесь к прецедентам. Иногда это может быть красивая этикетка, а как там внутри, а может они там друг друга уже давно ненавидят, но общее дело, общий бизнес, то есть, знаете, ничего личного, просто бизнес в наше время. Да, и вот я еще забыл, вот там еще прозвучало в этой истории такой момент, тоже меня очень напряг в плане осмысления, что женщина занимает более высокий социальный статус или там какой?
Да, и больше зарабатывает.
Ну и что? Ну и что? Ну, мало ли.
Мало ли, ну и больше зарабатывает, и что? Вы же не это самое, прошу прощения, ну как, ну это же вы же не... Это, знаете, как это, по-моему, называется в бизнесе, не по-моему, а точно называется, это слияние и поглощение. Это когда две фирмы пытаются слиться в какую-то большую, и потом начинают, прежде чем, значит, слиться... А собираются там акционеры, совет директоров и начинают долго обговаривать. Ага, значит, если мы сейчас сольемся, кому какое количество акций достанется, ну, кто там будет руководящий, какое-то право голоса влиять, ну, то есть, как бы, перераспределение дальнейшего, так сказать, влияния. Друзья, если вы собираетесь на ком-то жениться или выйти за кого-то замуж, то есть, вот, как говорится, знаете, не то, что вас родители обязывают, или не то, что вас там жизнь обязывает, или, знаете, как ваша семья решила действительно там одна монаршая династия с другой породниться, да? А если вы все-таки хотите жить, то, ну, этот фактор, ну, как? Ну, предполагается, что жена вытащит на уровень своего мужа, а муж будет вытаскивать на свой уровень жену. То есть, некая такая... Ну, некое такое, как бы, равносильная ситуация. Почему? Потому что, ну, вы планируете стать единым целым. И, ну, как бы, в этом отношении, понимаете, закладывать наперед вот такие вещи не есть хорошо. Поэтому здесь надо, в первую очередь, конечно, разобраться со своими чувствами. Что не чувство страха загоняло вас в брак. Возраст ничего не значит. Сексуальный темперамент – да. Собираетесь ли вы иметь детей? Разделяете вы общие взгляды? Вот это более важный фактор. Потом, в конце концов, сегодня она больше зарабатывает, завтра вы, может, больше зарабатывать. Знаете, вот мне просто больно всегда, мне очень больно слышать такие моменты в России. Я еще помню славные советские времена, когда люди еще не дифференцировались на богатых и бедных вот в той форме, в которой мы сейчас имеем. Ну тогда, ну, тоже были там, тоже свое расслоение было, об этом тоже из песни слов не выкинешь. Но эти были барьеры переходимые. Сейчас, когда это начинают, это бабло обожествлять, вы помните, что любые деньги — это всего лишь суррогат праны. И многие те, кто сейчас много получают, Это не значит, что у них много праны. Это всего лишь какие-то временные переходные процессы. Перефразирую одно такое неприличное выражение. Весна покажет, кто где куда ходил в туалет. Так, далее идем.
Есть да. Большой вопрос. Будет ли насыщение аспектом сознания и энергии у партнеров, если они стараются друг в друге видеть Бога или богиню? И как попытаться из этого увидеть другие аспекты в своем партнере, без других партнеров?
Без других партнеров сложновато будет увидеть аспекты, в особенности, как мы на прошлой лекции рассматривали с вами вариант, когда, допустим, у жены, скажем, заскок, и ты не просто не видишь в них недостающих аспектов, ты на нее смотреть не хочешь. И здесь, безусловно, конечно же, очень серьезнейшую помощь играет так называемая йога-визуализация. Она может вас спасти в этот момент. То есть, фактически, у абсолюта может быть любое тело, в том числе и то, которое вы придумаете ему в визуализации. И вы начинаете, так сказать, в этом аспекте вытаскивать недостающие аспекты через посредством йоги визуализации. Вот, пожалуй, единственное, что вы можете сделать без привлечения партнеров или партнерш. Вытаскивать из женщины аспекты, которые вы не видите, практически невозможно. Да.
А может ли помочь различная совместная деятельность? К примеру, воспитание детей. Одна деятельность, постель, секс, вторая. Работа,
да, хороший вопрос. Друзья, сейчас, вот буквально мы сейчас в открытом йога-университете, но это уже не имеющий к вам отношения, рассматриваем тему формулу счастья. Я там даже попросил кое-кого привести пример формулы счастья, которую когда-то провозгласил Ландау. Вот. Он, ну, я так, кстати, вразумительного не услышал ответа. Времени хватило, да. Смотрите, какая обязательная составляющая должна быть в жизни вашей и вашей жены. Вот, кстати сказать, у Ландау был в этом отношении один очень, ну, как сейчас можно косвенно судить, очень серьезная проблема, которую он, вероятно, понимал. Ландау уделил следующим образом свою жизнь, что треть он должен тратить на свою научную работу. Действительно, когда он занимался своей научной работой, то есть полностью проваливался, поглощался в теоретическую физику, он ничего не видел, не слышал. Знаете как, это состояние, как бы, наверное, состояние транса, самадхи. Вот. И когда у вас есть дело, в которое вы можете погрузиться с головой, то вы можете легко и просто пережить все негативные стороны своей жены. Но, к сожалению, все мужчины забывают о другой составляющей, что и у жены должно быть точно такое же дело, что у нее помимо семьи, мужа, должно быть еще какое-то дело жизни. Оно по-разному может быть. Кто-то там занимается искусством, кто-то наукой, кто-то там общественной деятельностью. Но, грубо говоря, это тот островок, как бы такой внешний островок, не зависящий от мужа. И вот если у вашей жены нет такой деятельности, а она, скажем, домохозяйка, с утра до ночи дома сидит, ждите проблем, проблемы будут. Вот. Но вернемся мы к формуле Ландау. Вторую часть он считал, что жизни, там, треть жизни, треть свободного времени жизни, он считал, что надо тратить на то, чтобы общаться с друзьями, единомышленниками, обсуждать какие-то темы. Ну, то есть такая как бы культурная жизнь, то есть быть разносторонним человеком, как-то проводить досуг с друзьями. Наконец, третья составляющая, которую Ландау образно назвал «любовь», подразумевала именно взаимодействие мужчины и женщины на сексуальном плане, то есть
он своеобразная личность была. Очень скандальный образ жизни вел в свое время. А сейчас я вот смотрю, человек пытался следовать канонам триады, ни больше, ни меньше. Но не понимал каких-то, ну тогда и время было какое-то такое, да. Мало того, что сам, у самого были масса партнерш, так еще и жену свою всячески уговаривал, что ты ж дорогая, ты, а ну красавица жена была, ты ж любовника себе что-то заведи-то, ты что вообще? Ну тогда, знаете, как бы это все было в ну, плоскости любовников и любовниц, да, никакого этого. Вот, поэтому, вот если в вашей жизни и жизни вашей жены есть дело вашей жизни, есть работа, в которой вы можете поглотиться и реализоваться, в особенности женщины, друзья, это бич женщин. К сожалению, когда женщина только детьми и кухней занимается во имя, так сказать, гармонии семьи, очень скоро становится плохо всем, в том числе и женщине, а уж мужчине как становится плохо, я вам и сказать не могу. Значит, поэтому этот фактор должен быть. Второй фактор, это действительно у вас должен быть круг единомышленников, общение с, ну как культурно, вы должны жить полной жизнью. Перефразируя, так сказать, Ландау, третий фактор я бы разделил на две части. Ну, безусловно, на то, чтобы я назвал родовой йогой, и то, чтобы я назвал йогой триады. То есть разделять ту часть, которая идет в отношениях мужчины и женщины для того, чтобы были дети, от той части, когда вас просто тянет к противоположному полу. Ну и безусловно, к формуле Ландау я бы дописал еще такой немаловажный компонент, который бы, как бы я так образно назвал, абсолют или общение с абсолютом, которое иногда проявляется, когда вы один на один со Вселенной. Когда вы не занимаетесь там работой, не поглощены решением, скажем, какой-то своей задачи или какой-то своего, своей работы. Когда вы не с единомышленниками там трепетесь или мило проводите время. Не тогда, когда вы, значит, занимаетесь семьей, выращиваете детей. Не тогда, когда вы там вытаскиваете по полной программе потенциал сексуального взаимодействия между мужчиной и женщиной. А тогда, когда вы медитируете и общаетесь один на один с абсолютом. И вот через общение один на один с абсолютом вы как раз и можете вытащить те недостающие аспекты, которые вы были не в состоянии вытащить из своей жены, в случае, если у вас еще нет партнерш. Ну, ситуация, да, вы только вступили в йогу триады, вы, в принципе, не против партнеров и партнерш, ваша жена не против партнеров и партнерш. Да где же их, родных-то найти, голубчиков, да? Потому что абы кто-то не пойдет. Это самая большая проблема, друзья. Вот почему-то все думают, что, как бы так, это, пожалуй, принципиально большая проблема в триаде. Ну, то есть, это единомышленники на такой степени, с такой степенью доверия, которой иногда не бывает между мужем и женой. Вот. И вот, допустим, нет у вас еще этих партнеров или партнерш. Вы живете со своей женой, и, безусловно, бывают моменты, как бы это, аскетизма совместного, когда вы не видите не то, чтобы там каких-то недостающих аспектов в своей жене, а вообще вы в ней женщину не видите, да, а видите только стерву. Или жена ваша не видит вас не то, что там аспектов сознания, а видит просто придурка, полнейшего отморозка. Вот. И куда в это время деваться? В это время как раз и это самое время бывает переключиться на общение один на один с абсолютом. Но как это сделать? Ну, безусловно, если вы находитесь в одиночестве, там, на природе, размышляете просто, общаетесь с окружающей вас Вселенной, это очень сильно помогает. Но, слава Богу, есть еще один такой более остро заточенный для этих тем инструмент, он называется йога-визуализация. Когда вы заставляете свои структуры мозга работать очень интересным образом. Знаете, так, ну, это отдельная тема из йоги-визуализации, когда вы позволяете инструментам своего воображения и своего разума проявиться в руках Абсолюта. Вы как бы делегируете ему возможность проявиться не только через окружающую Вселенную, потому что мы не привыкли его воспринимать через окружающую Вселенную, а пользуясь сейчас тяжелой такой аксиоматикой йоги, вы пускаете его как бы в субстанцию своего Будхи. А Будхи сделана из чрезвычайно тонкой сатвической субстанции, которая от малейшего, как сказать, дуновения или прикосновения или взгляда Абсолюта моментально начинает формировать те или иные образы. То есть, ну, грубо говоря, Абсолюту легче всего с вами общаться через вот этот инструмент. Легче всего. Знаете, не надо, чтобы там небо разверзлось и громкий голос: «Да, я Абсолют твой! Уединился! Молодец! Будем с тобой сейчас общаться! Ну как у тебя там жизнь?» А ты писклявым голоском: «Да вот, в жене не вижу аспектов!» А он: «Ну ладно, не видишь? Ну во мне смотри!» Это, конечно, может быть, конечно, и так в вашем конкретном случае, да? Но это очень затратно. Это очень-очень затратно, понимаете? Опять же, пользуясь философией принципа, которым пользовался Ландау, у него был один любимейший принцип. Он назывался принцип наименьшего действия. Это, кстати, не абстрактный принцип. На этом принципе вся построена механика теоретическая. Вопрос какой-то был? Нет? А нет. Все, друзья, все мои слова имеют смысл только лишь в одном случае, если вы разделяете первый, второй, третий принцип йоги. А дабы вы его не забыли, я попрошу кого-нибудь напомнить. Кто напомнит? Ага, прошу вас.
Сажусь в удобную мне позу, выпрямляю спину, шею и голову, мягко закрываю глаза, и я просматриваю все свое тело внутренним взором, и на выдохе я с любовью отпускаю все напряжения, которые там нахожу. И я вспоминаю о первом принципе йоги и говорю себе: я буду добрым, я не стану причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости, ни делом, ни словом, ни даже мыслью своей. Если же такой возможности у меня не будет, или в силу своего неведения я не буду видеть ее, я стану поступать так, как велит мне мой долг. Я делаю вдох и вспоминаю о втором принципе йоги и говорю себе: я буду разумным и последовательным во всех своих проявлениях. Я не стану направлять свое внимание, тратить свое время и энергию на дела неприоритетные для меня, которые не ведут меня к достижению всех моих целей, которые я себе поставил, как в йоге, так в работе и в учебе, в отношениях и отдыхе. Я хочу быть разумным и последовательным.
Я могу быть разумным и последовательным. И я буду разумным и последовательным. Я выбираю двигаться по пути йоги быстро, поэтому я делаю вдох и вспоминаю о третьем принципе йоги. И говорю себе, никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Я отказываюсь от страданий сам и беру на себя ответственность помогать всем живым существам в отказе от страданий, от их неведения, в том случае, если они волеизъявляют это. Я помню, что каждый человек – это отдельная вселенная, и я не имею права навязывать им что бы то ни было, даже наслаждение и радость. Я хочу быть счастливым, я могу быть счастливым. И я буду счастливым сам и буду делать все от себя зависящее, чтобы все вокруг меня были счастливы. Я переношу внимание над макушкой своей головы, вижу или представляю образы учителей и учительниц йоги в том виде, в каком мне привычно это делать. Я мысленно приветствую их. И говорю, учителя, учите меня, внушите мне нужные мысли, слова и поступки, защитите и направьте меня по моему пути. Если же я уже чувствую их присутствие в своей практике и своей жизни, то мысленно благодарю их. Я делаю вдох и переношу свое внимание в центр своей груди. Вижу там большой красивый цветок. И повторяю про себя мантру. Да будут все живые существа счастливы. И желаю счастья всем тем, кого я люблю и кто любит меня. Всем своим друзьям и близким. Родным, любимым. Где бы они ни находились, пускай же они будут под защитой моего пожелания. Вижу, как это пожелание выходит в виде волны света из центра моей груди и распространяется по всей Вселенной. И второй раз я произношу, да будут все живые существа счастливы и желаю счастья всем тем, кого я не знаю и кто не знает меня, всех их великое множество, пускай же все они будут счастливы. Вижу, как мое пожелание выходит в виде волны света из центра груди и распространяется по всей Вселенной. И третий раз я повторяю, да будут все живые существа счастливы и желаю счастья, всем своим врагам, скрытым и явным. Все они желают мне несчастья, я же желаю им счастья. Вижу, как мое пожелание выходит в виде волны света из центра груди и распространяется по всей Вселенной, достигая самых мрачных ее уголков и меняя ситуацию к лучшему. Я же развязываю узелки своей негативной кармы. Я делаю несколько спокойных вдохов и выдохов, опускаю подбородок к груди, возвращаю внимание в этот зал и мягко открываю глаза. Спасибо.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru. Мы приглашаем вас посетить наш интернет-йога-магазин, в котором вы сможете приобрести все наши фильмы, самоучители и аудиокниги по йоге. Наш магазин находится по адресу www.shop.openyoga.ru.